Итак, всем добрый день, а у нас в гостях Александр. Привет еще разочек.
Добрый
Рад
день.
Рад тебя в очередной раз видеть.
Всем добрый день.
У нас сегодня темы юбилей МКС и юбилей Бурана. Правильно?
Да, такой интересный год, интересная осень. 20 лет назад стартовал первый модуль МКС, это ФГБ «Заря». С этого модуля началось строительство Международной космической станции. И вот 20 лет она строится, и 18 лет на ней находятся люди. То есть 18 лет непрерывно в космосе есть люди. Это такой, сейчас Роскосмос празднует этот юбилей 20 лет, и, в принципе, весь мир празднует, потому что 15 стран участвуют в проекте МКС, и представители других стран также туда летали, как туристы или как отдельные космонавты своих стран. Такое было там Южная Корея, Бразилия, Малайзия. И многие страны участвуют в научной программе МКС. То есть они, например, могут не являться партнером по самой станции, но проводить какой-то эксперимент на борту станции. Поэтому сейчас 20 лет мы отмечаем, такая знаменательная дата. И 30 лет полета Бурана, нашего орбитального самолета или орбитального челнока с ракетой «Энергия». Вот сейчас вот, даже вот сейчас свежая «Наука и жизнь» вышел номер, это обратная сторона, как раз Буран. То есть сейчас, ну, во многих СМИ, сейчас в интернете, единственный полет Бурана 30 лет празднован, потому что был 15 ноября 1988 года, мне было 8 лет, когда он полетел. И, к сожалению, вот такой один полет без космонавтов, он слетал на орбиту, сделал два витка и вернулся на Землю. Следующий полет планировался на 91 год, но в 91 году мы все знаем, что было, финансирование Бурана было закрыто, и ракета «Энергия», и орбитальный самолет «Буран» больше не летали. Единственное, что вот этот «Буран» возили по выставкам, то есть он был в разных странах на выставках, я точно не знаю, как много было стран, но вот, например, во Франции его на «Мрие» отвозили, «Буран».
Не знаешь, есть ли, может быть, какие-то мысли о том, чтобы все-таки реанимировать эту программу?
Это вот сложный момент. Вот в 2002 году МИГ, где находился слетавший «Буран» и ракета «Энергия», при ремонте крыша обрушилась, и погиб тот «Буран», который был в космосе. Его просто завалило его обломками. Есть фотографии в интернете, где просто обломки, каша такая из элементов крыши, из самого «Бурана», из ракеты. Поскольку еще сама ракета взорвалась, она была надута воздухом, для того, чтобы выдерживать внешнее давление и «Буран», и она тоже взорвалась. Погибло 8 человек, кто крышу ремонтировал. И вот сейчас там, в этом МИКе, его частично установили, там стоит еще два «Бурана». Это второй и третий «Буран». То есть они могли бы полететь, второй был полностью готов, третий еще не до конца готов. Вот, и они уже много лет там стоят, туда никого не пускают, иногда какие-нибудь сталкеры туда пробираются, и регулярно в интернете есть фотографии вот именно этих вот двух «Буранов». Я помню, несколько лет назад я подписывал петицию уругвайского энтузиаста космонавтики о том, что вот эти два «Бурана», которые остались после погибшего первого летавшего, их должны показать людям, чтобы люди могли увидеть нашу программу, потому что сейчас выставлены только макеты, технологические макеты, которые использовались для отработки чего-либо. А вот тот «Буран», который был, например, в виде самолета и летал, он стоит в Жуковском, и его мало кто видит. Тот «Буран», который был для летных испытаний в атмосфере. И вот эти два «Бурана», которые могли полететь в космос, их вообще никто не видит, кроме сталкеров, ну и специалистов, которые там проверяют и охраняют эту территорию, например. Вот. А реанимация – это очень сложный вопрос, поскольку когда был принят концепт программы «Энергия Буран», потребовалось 12 лет на разработку, и через 12 лет он полетел. 12 лет тогда это курировалось, то есть главная организация была «НПО «Энергия», наша знаменитая, которая сейчас РКК «Энергия», организация, фирма Королёва, которая занималась пилотируемой космонавтикой. И вот тогда, где-то вот в районе конца 70-х годов, там была принята концепция, и НПО «Энергия» была главной организацией по всей системе «Энергии Буран». Она делала ракету «Энергия» совместно с самарским предприятием ракетным, ЦСКБ «Прогресс», что называется. Вот. А орбитальный самолет делала НПО «Молния» в Москве. То есть по орбитальному самолету была одна организация, по ракете и по общей системе другая энергия. А все это курировало Министерство общего машиностроения. Очень крупное министерство, фактически оборонное, но вот оно курировало и космическую программу Советского Союза, и вот программу энергии «Буран». И там была огромная кооперация. По примерным подсчетам, около 1 000 000 человек участвовало в создании энергии «Бурана». Ну, еще где-то 1 000 000 – это вспомогательные какие-то организации. Вот, это огромная кооперация. Многие предприятия сейчас находятся в республиках бывшего Советского Союза. Кооперация рассыпалась, многих предприятий уже нет. Значит, кто-то там перепрофилировался. И, к сожалению, в наших реалиях вот так вот за 12 лет создать сверхтяжелую ракету, какой была энергия, и создать орбитальный самолет «Буран», ну, практически невозможно. И когда иногда какие-то чиновники говорят о том, что вот мы хотим создать опять, мы не оставляем надежду создать систему энергии «Буран», они лукавят, поскольку ведь ничего не происходит. То есть, если вот мы сейчас начнем создавать, нужны огромные деньги, которые были выделены тогда в Советском Союзе, и потребуется намного больше, чем 12 лет, потому что мы сейчас не можем работать с такими скоростями, с которыми работали тогда. Это много есть причин этому. Вот как бы кажется, да, что мир изменился, там появился там SAPR, проектирование на компьютерах, значит, но, к сожалению, общее состояние промышленности и количество высококвалифицированных специалистов, их не хватает для такой большой программы. И вот сейчас Россия начала создавать новую сверхтяжелую ракету, она имеет условное рабочее название «Энергия-5», но «Энергия-5» – это совершенно не ракета-энергия, то есть совсем другой принцип. Она будет создаваться из ракет «Союз-5», которая сейчас только находится на стадии после эскизного проекта, то есть сейчас был подписан в этом году контракт на ракету «Союз-5», из которых потом будет собираться «Энергия-5». То есть это совершенно другая конструкция, не как была ракета-энергия. И там первые пуски планируются в районе 28-30 года. Это только вот первые пуски сверхтяжелой ракеты. Я не уверен, что эти сроки будут выдержаны, поскольку знаю, как все медленно сейчас идет, как нерегулярно поступает финансирование, и очень долго заключаются договора на выполнение работ. И вот бывает, что работы разбиты на какие-то этапы, и, например, договор на первый этап, и по план-графику сразу же после выполнения работ должен быть договор на следующий этап. И вот сам договор зачастую подписывается 2-3 года, и этапы сдвигаются. Поэтому, к сожалению, к «Бурану» мы, если вернемся, то где-то через полвека, не раньше. Вот исходя из того, в каком состоянии находится сейчас Роскосмос и наша промышленность.
Ну вот у нас был в гостях твой коллега, и он рассказывал о выведении спутников на орбиту и, так сказать, знает всю технологическую цепочку и, собственно, в ней участвовал Андрей. Вот, передаем тебе привет. Ну вот, исходя из того, что все-таки выводятся спутники, работают предприятия, может быть, не все так плачевно-то? Или действительно вот это настолько сложная технологическая система, которую так просто вот
здесь,
не повторить?
Здесь нужно понимать, она действительно сложная. К примеру, центральный блок ракеты «Энергия», который выводил «Буран», он работал на водороде и кислороде. После того знаменательного полета Россия утеряла технологию двигателей ракет на водороде и кислороде. То есть, в принципе, сейчас до сих пор Центр Хруничева разрабатывает разгонный блок КВТК на водороде и кислороде. Но он разрабатывает уже много лет, этого блока нет. Инфраструктуры с водородом и кислородом тоже нет для наших ракет. Но вот, то есть мы летаем сейчас на несимметричном диметилгидрозине и на керосине, да, ну там, соответственно, военные ракеты на твердом топливе. А водород Россия не использует. То есть вот после того, как рухнул Советский Союз, как была закрыта программа энергии «Буран», Россия больше водород для ракет не использует. Это действительно сложная технология. И, к примеру, я видел там стенки баков водородных в музее ВРКК «Энергия». Там вот прям вот такая огромная толщина, поскольку водород быстро испаряется. Это самое лучшее топливо, у него лучший удельный импульс, но он быстро испаряется, его трудно хранить. Это, в принципе, криогенная техника, то есть требуется охлаждать, чтобы он был жиженным, больше, ну, занимал меньший объем, вот, и быстро не испарялся. К сожалению, вот это у нас нет, просто ключевая технология, у нас ее нет. А, например, когда энергия Буран летала, и вот энергия летала два раза, у нее были боковушки. Боковушки – это была чуть переделанная ракета «Зенит». Ну, то есть там параллельно разрабатывалась ракета «Зенит», сама по себе ракета, которая потом использовалась для морского старта. И эта же ракета была боковушкой у центрального блока ракеты «Энергия» у второй ступени. Там просто был скос. Вот она была не как ракета, вот кто видел картинки, там просто скос был, и там были контейнеры для парашютов, поскольку планировалось, что боковушки «Энергии», первая ступень, будут спасаться, они будут многоразовыми, планировалось, что будут на парашютах спускаться, ну, сейчас, наверное, у Илона Маска, у SpaceX реактивная вертикальная посадка, а в Советском Союзе в основном были проекты по самолетной посадке, когда боковушки имели крылья, которые могли раскладываться, и как самолет садилось. Либо вариант на парашютах спускалось, а внизу, там, например, двигатели мягкой посадки бы срабатывали. И, соответственно, планировалось, что боковушки, что вот как бы, да, вот сейчас мы говорим, что вот там Илон Маск, у него многоразовая ракета, спасается первая ступень. Но вообще-то в Советском Союзе тоже планировалось, эти разработки были, и когда были два единственных пуска ракеты «Энергия», тогда боковушки не спасались, но вот в этих вот контейнерах для парашютов там была измерительная техника, чтобы просто измерять параметры полета, ну, то есть это же был экспериментальные полеты были, отработка техники, а потом там планировалось разместить парашюты и их спасать, то есть как бы, ну, мы не знаем, было бы это эффективно или нет, потому что этого не было. Да, то есть,
например,
Этого не произошло, да. То есть это планировалось. Вот эти вот контейнеры, их на фотографиях видно. Вот там вверху и внизу боковушки ракеты «Энергия», там видны такие огромные контейнеры для парашютов. Но это не произошло. И в чем еще смысл? У нас, конечно же, есть космонавтика. Мы летаем в космос, и, например, несколько лет Россия была единственной страной, которая отправляла именно людей на МКС. На наших кораблях до сих пор летают американские партнеры, европейские партнеры, канадцы, японцы, потому что американцы вот только-только доделывают сейчас «Дракон» и «Старлайнер», их еще нет, и много лет, ну, это как бы вот Россия единственная доставляла, и была одной из двух стран, которая могла доставлять вообще людей в космос, то есть это Китай с кораблями «Шэньчжоу» и Россия с кораблями «Союз», все, то есть с 2011 года только две страны могли доставлять людей в космос, Россия и Китай, и Россия доставляла намного больше, чем Китай, то есть как бы космонавтика у нас жила, она есть, но, к сожалению, сейчас большая часть сил – это в основном производство техники и ее модернизация. У нас нет больших проектных групп для разработки новой техники. Вот можно вспомнить, что сколько мы «Ангару» делали. И вот «Ангара» там полетела 2014 год, а следующий полет 2019 год планируется сейчас. Вот какой огромный разрыв, да?
Угу.
Первый полет 2014 год и следующий 2019 год. И при том, вот сейчас в планах Министерства обороны, что там будет опять-таки весовой ну, то есть весовой габаритный макет, то есть не какой-нибудь аппарат. То есть ракета, которая как бы у нас как бы есть, но она свой второй полет, именно которая версия тяжелая опять, она полетит опять с макетом, опять там будет металл-бетон. То есть, там, конечно, многие шутили, что там УАЗик полетит какой-нибудь, но в итоге опять бетон, но это близко к УАЗику, наверное.
Хорошо, а давай дальше вот все-таки вернемся непосредственно к юбилею МКС.
Да.
То есть расскажи чуть подробнее, то есть как вообще, что космонавты, как его празднуют, не празднуют, вообще насколько это значимое событие в мире, потому что я так понимаю, что у нас опять это, так сказать, мимо пройдет, ну как бы, естественно, в новостях скажут понемножку.
Да. Но вот тут Роскосмос все-таки зацепился за этот юбилей, и вот конференция у Роскосмоса по этому поводу есть, где будут партнеры, приглашены иностранные партнеры, про МКС будет конференция у них. Вот, есть много публикаций в интернете по этому поводу, и вот сейчас, если посмотреть паблики космические, в том числе Роскосмоса, там видно, там и по Бурану, и по МКС, есть картинки, вот есть, значит, там паблик контакта в космосе, там тоже картинки по МКС, ну, на самом деле, там так себе текст, я бы сказал, что слабовато они там написали, но есть какой-то всплеск. Да, там какие-то мероприятия, значит, в музеях, ну, к сожалению, конечно, это размах такой, так себе, скажем. Но все-таки нельзя сказать, что они прошли мимо этой даты, 20 лет. И, к примеру, вот сейчас мы еще поговорим вот, про журнал «Новости космонавтики», который закрывает, к сожалению. И вот сейчас на смену этому журналу 27-летней истории, это лучший журнал в мире, признан экспертами по космонавтике, поскольку он единственный охватывает всю мировую космонавтику, в отличие от, например, от американских журналов, которые…
Если лучший в мире, почему закрывают-то?
Ну вот вместо этого журнала Дмитрий Олегович Рогозин принял решение лично, что будет издаваться журнал «Русский космос». Этот журнал будет намного проще, как бы, я не знаю, на какую аудиторию он рассчитан. Команда его будет смешанная, там частично из закрытого журнала «Российский космос». У нас было два космических журнала, информационных именно, это «Новости космонавтики» и «Российский космос». Вот «Российский космос» в августе был закрыт, а «Новости космонавтики» закрывается в декабре, последний номер. И выйдет «Русский космос», и вот сейчас уже готов нулевой пилотный выпуск «Русского космоса», я его видел, вот он посвящен 20-летию МКС, там рассказано об истории проекта станции, там есть фотографии какие-то новые, например, когда 4 октября возвращался экипаж Артемьева, Олега Артемьева на Землю, они перед возвращением, когда они отстыкались от МКС, они зависли около нее, станцию вращали, и они фотографировали. И на сайте Роскосмоса есть фотографии МКС. Вот. Это в том числе, они, так понимаю, войдут в журнал «Русский космос», вот в нулевой выпуск. И вот когда летали шаттлы к МКС, они фотографировали станцию регулярно, постоянно были фотографии станции вот из космоса, а потом был перерыв, и вот с 2011 года только два раза фотографировали с «Союзов» МКС, и один раз снаружи «Союза» стояла GoPro камера и тоже сделала красивые снимки. Тогда-то шаттлы фотографировали по несколько раз в год, и у нас постоянно были новые-новые фотографии МКС. А вот теперь, получается, три раза. Два раза с фотоаппарата из бытового отсека, прям фотографировали после стыковки, а один раз при стыковке GoPro стояла снаружи и снимала станцию. Кстати, вот интересно, что программа «Буран» закрытая и МКС, они связаны. Если мы сейчас копнем в историю, дело в том, что «Бураны» должны были летать на станцию «Мир», а потом участвовать в создании, в полетах станции «Мир-2», советской станции, второй, которая была на станцию «Мир» на смену. И когда программа «Буран» была закрыта, ну, где-то 91-93 год, в то же время была закрыта программа «Мир-2». Тоже денег на это не было. И тогда решили, что будет международный проект МКС, это был 93 год, когда было подписано соглашение вице-президент Гор и наш премьер-министр Черномырдин, они подписали соглашение о создании МКС. И вот тогда как раз наработки по «Бурану», они пошли в программу МКС. Как это пошло? К примеру, «Бураны» должны были стыковаться к «Миру» и потом к «Миру-2», и для них сделали стыковочные узлы, опасы. Это те стыковочные узлы, которые были разработаны для программы «Союз Аполлон». Это андрогинные периферийные стыковочные устройства, стыковочные узлы, агрегаты. И они, в принципе, планировались ставиться в «Буран» вот, со второго полета. К ним, то есть ими они могли пристыковываться к станции «Мир». И туда же на эти агрегаты могли пристыковываться корабли-спасатели «Союз». То есть, вот мы знаем эту проблему, например, у шаттлов, кроме первых полетов, у них не было системы аварийного спасения. У них, если корабль погибал на этапе выведения, он экипаж весь погибал, спасти их было невозможно. На «Буране» были катапульты для стрела. Вот, а на шаттле они были в самом начале, а потом их убрали, потому что экипаж большой, и разместить катапульты для всех невозможно. Вот, и в итоге они пошли на жертву, увеличив экипаж, они убрали катапульты. И в итоге, 86-й год, погиб шаттл «Челленджер», весь экипаж, 7 человек погибли, и они не могли катапультироваться никак. У «Бурана» катапульты были, и были бы, если бы он летал дальше. А дальше, значит, если бы какая-то была проблема с возвращением, то у шаттла ничего не было для спасения экипажа. А у «Бурана» была такая возможность, что если вдруг возникла какая-то проблема там на орбите или при старте, и известно, что нельзя благополучный экипаж вернуть на «Буране» на Землю, отправлялся «Союз». «Союз» вот не с системой стыковки штырь-конус, как сейчас на МКС «Союз» летают, а с андрогином, таким он такой круглый, андрогинный узел стыковочный, и «Союз» бы пристыковался к «Бурану», а люди бы перешли на Союз, он бы отстыковался, и на Союзе бы не вернулись. Готовился целый отряд в ЦПК, которые это были спасатели для Бурана. Потому что по программе Буран было 4 отряда целых космонавтов. Это были летчики, 2 отряда летчиков, 1 отряд бортинженеров с энергии и отряд ЦПК, который был не для Бурана, а для кораблей Союз, которые могли спасать бы экипаж с Бурана. Вот. Естественно, они бы возвращали бы экипаж на Землю, а Буран бы сам садился уже без людей. То есть, сел не сел. То есть если какие-то проблемы есть с ним, но у него попытка автоматической посадки есть. Но люди спасены. Как вот было у шаттлов, когда в 2003 году при старте были выбиты плитки в крыле и решили рискнуть, а другого шанса не было. Шаттл Колумбия пошел на посадку, крыло прогорело, его завертело, и он взорвался. Экипаж 7 человек погибло. Поэтому у американцев погибло 14 человек. У Бурана это все было... Эти люди бы не погибли бы, если бы летал Буран. Потому что была система спасения при старте, и была возможность отправить корабль-спасатель туда на орбиту, чтобы их забрать, если какие-то проблемы с Бураном. Вот. Но, к сожалению, программа Буран была закрыта. Вот. Но в итоге... 1992-1993 год также было заключено соглашение на программу «Мир Шаттл», и стыковочные узлы, которые как раз разрабатывались для Бурана, они пошли на шаттлы. В итоге шаттлы стали летать, кроме Колумбии, летать на станцию «Мир». Вот, это была отработка операции для будущей станции МКС. И затем, когда шаттлы доставляли модули МКС на орбиту и стыковали, да, вот, например, в этом году 20 лет, как полетел самостоятельно с помощью ракеты «Протон-К» модуль ФГБ «Заря», сделанной в центре Хруничева, ну, за американские деньги. Американцы оплатили создание первого модуля российского, и он как бы входит в российский сегмент, но делался за деньги компании Boeing. Она деньги получила от NASA. Вот. В 1998 году, 20 ноября, он стартовал, вышел на орбиту, а потом к нему в декабре прилетели на шаттле американцы, с ними был Сергей Крикалев, они привезли свой первый модуль NOT-1, узловой модуль 1, Unity, они его пристыковали с помощью манипулятора к «Заре», и в декабре Сергей Крикалев и Роберт Кабана, они вместе открыли люк между ФГБ и «Зарей», соответственно, станция начала существование. И потом, спустя 2 года, Крикалев полетел в составе экипажа МКС-1 на «Союзе», на корабле «Союз», и со 2 ноября 2000 года начались экспедиции на МКС, и с того момента всегда там есть люди. То есть, вот как МКС-1 полетела на корабле «Союз», дальше привозили экипажи шаттлы, а «Союз» летали просто как замена кораблей-спасателей. Потом был момент, когда погиб шаттл «Колумбия», и шаттлы 2 года не летали, и тогда опять на «Союз» летали космонавты. Вот. Но самое важное, что те разработки, которые были для того, чтобы с помощью «Бурана» собирать на какие-то крупные станции на орбите, они пошли в шаттл, стыковочные узлы пошли, в итоге шаттл стыковался к МКС, к миру, и собирал станцию МКС на орбите. То есть это вот такое прямое наследие программы «Буран». Там еще очень много чего было, что было унаследовано. Ну, так вот, по мелочи, что-то по-крупному. Вот. И МКС, значит, 20 лет была стыковка, и дальше началось строительство. И вот я говорил, что там были проблемы, когда в 2003 году погибла Колумбия, она не летала на МКС, это был первый шаттл американский, она была тяжелая для полетов на МКС, летала на более низкую орбиту, чем МКС. Вот. Но все равно из-за того, что шаттл погиб, значит, 2 года летали только на российских кораблях. И с 2011 года тоже только на российских кораблях летают. Вот. Ну, проект развивается, сейчас могу ответить на какие-то вопросы по его поводу. Очень важный принцип, который был заложен в МКС, это много стран, много кораблей, к примеру, да, то есть вот на строительство шло на шаттлах, люди доставлялись на союзах, потом на шаттлах, опять на союзах, значит, когда шаттл программа была закрыта, то, что был второй партнер, второй корабль «Союз», это спасло программу, да. Например, если бы программа была бы заложена чисто на шаттлы, погиб Колумбия, и МКС бы сгорел в атмосфере. Погибло бы, да? Это как произошло с американской станцией Skylab. На нее первый экипаж летали на Аполлонах, и они поднимали орбиту станции, у них своих двигателей не было. А потом должны были просто начать летать шаттлы, и они бы также поднимали бы орбиту Skylab. А Аполлоны закончились, те, которые остались от лунной программы, а полеты шаттлов сдвинулись вправо. И все, поднимать орбиту нечем, и Skylab просто упала. Потому что вот в МКС было заложено как раз дублирование, что шаттл «Союз», сейчас, например, «Союз Прогресс» от России, грузовой корабль HTV от Японии, от европейцев были корабли грузовые ATV, но эта программа была закончена, закрыта. От американцев вот сейчас сразу два корабля пилотируемых создается, в следующем году они должны полететь. Это Starliner компании Boeing и Dragon V2 компании SpaceX. Если с одним из них случится авария, есть второй. То есть дублирование, вот специально так сделано. И по грузовым кораблям тоже есть Cygnus, есть Dragon, грузовой корабль компании SpaceX. И тоже был такой случай, когда там была авария прогресса два раза, была авария Дракона, он взорвался при старте, при выведении, была авария Cygnus'а. В этот момент, соответственно, другой корабль вступает, да? Нет Дракона, есть прогресс, нет прогресса, есть ATV, или потом HTV. Вот, такое дублирование, это очень важно. И это показало, что чем больше стран в проекте, чем он более устойчив. Есть заменяемость, есть партнеры, которые могут пойти навстречу. Там произошла какая-то поломка, помню, там, например, на МКС туалет сломался. До прогресса далеко. В итоге там нужный микронасос для ремонта на шаттл, то есть дипломатической почтой из России в Америку, быстренько в шаттл, который готовился к старту, он достал туда, там отремонтировали. То есть заменяемость – это очень важно. И на самом деле, вот когда идет речь о национальных проектах пилотируемых, я даю прогноз. Никаких крупных пилотируемых проектов национальных больше не будет. Даже китайцы, у которых пока еще национальный проект, они его пытаются перевести в плоскость международного проекта. Но вот как бы китайцы – такой последний элемент, когда у них закрыта национальная программа, но даже они хотят включать партнеров, потому что дорого, потому что сложно. И вот у них сейчас будет создаваться их орбитальная станция. Все-таки, хотя они хотят назвать ее международной и туда привлекать партнеров других стран, все-таки по основе китайская станция – это пока еще национальный проект. Просто с элементами международного партнерства. Как у СССР была программа «Интеркосмос», и на станции «Салют» на Мир летали космонавты других стран. Это все равно была техника советская. А партнеры давали какую-то полезную нагрузку, то есть приборы какие-то, научную программу, космонавтов давали своих, но грузовые корабли, пилотируемые корабли, станции – это было все советское. И управление было советское. То есть это была национальная программа. И МКС показала, что перспективно именно международные проекты, когда и финансирование разделено. Да, например, в МКС больше всего денег тратят американцы. Но есть финансирование других стран, конечно. Они делают какие-то вещи за свои деньги. Это важно, это вот такое распределение. По кораблям тоже. И вот сейчас, например, после МКС планируется на орбите вокруг Луны делать станцию LOBG. Это лунная орбитальная платформа, ГТВ и ворота. Некое продолжение, то есть мы с низкой земной орбиты переходим дальше на окололунную орбиту. И там это будет международный проект. Конечно, опять-таки, там ведущую роль будут играть американцы. У них больше бюджета, больше денег, у них будет сверхтяжелая ракета для полетов туда. Вот. Но, к примеру, японцы и европейцы хотят в том проекте сделать упор на посадочные модули на Луну. То есть, американцы – это сверхтяжелые ракеты для доставки грузов, например, SLS от NASA, и, например, частные ракеты – это New Glenn и Falcon Heavy, которые могут грузы доставлять на эту лунную станцию, около лунную станцию. Вот. А японцы и европейцы вложат деньги и будут делать модули, которые будут туда доставляться, а потом будут садиться на поверхность Луны, да? А канадцы, как обычно, они большие молодцы по робототехнике, они опять будут делать манипулятор наружный для станции. То есть вот на шаттлах были канадские манипуляторы, на МКС сейчас стоит большой Канада ARM-2, большой манипулятор, и у него есть насадка, умная насадка с там 4 руки, камеры, инструменты, Декстер называется. Такой очень такой паукообразный, только лапок не хватает для паука. Значит, насадка, на главный манипулятор можно насадить и выполнять какие-то работы.
А что планируется? Ремонтные. Вот какие работы планируются вот на Луне непосредственно? То есть, это все подготовка к высадке непосредственной, правильно?
Да, значит, у Европы есть мечта сделать там международную обитаемую станцию. То есть, вот в этом инициаторы европейцы, они главные инициаторы. Но у них бюджеты несравнимы с Америкой, поэтому они пытаются это делать, но они не могут это делать самостоятельно. То есть та страна, которая пытается какой-то проект выдвинуть, она должна его профинансировать. В Европе денег не хватает, поэтому концепт она придумывает. Вместе с японцами они будут делать посадочные модули. Значит, да, это будет, ну, две цели. Это изучение Луны и проработка будущих посещаемых миссий на Луну, и потом дальше лунные станции, которые будут, скорее всего, на Южном полюсе. Сейчас считается, что Южный полюс один из самых перспективных, в том числе для лунной базы, в первую очередь из-за воды, которая находится на дне кратеров в точках вечной тьмы. Есть в кратерах места, где вечная тьма, и там скапливается кометный лед. Он никак не испаряется. Вот, и его хотят изучать, брать и смотреть, насколько его можно использовать для снабжения пилотируемой станции. При этом орбитальная станция около Луны, LOBG, она будет сначала играть свою роль, как вот станция посещаемая, та будет летать на каждый год на 30 дней, а потом она станет перевалочным пунктом для той станции, которая на поверхности. Но плюс еще американцы надеются использовать как перевалочный пункт для полетов к Марсу. Там собирать корабль марсианский, а его размер это будет с МКС. Это огромный корабль. Ну, в фильме «Марсианин» это видно. Нельзя полететь на Марс на маленьком корабле. Это будет большой корабль, и его можно будет собрать на окололунной орбите. Возможно, в далеком будущем топливо будет добываться на Луне, доставляться на орбиту тоже около Луны. Но это не ближайшее будущее, да, у нас еще нет, мы еще не научились, как вернуться на Луну. То есть уже черт знает сколько времени мы на Луне не были, люди, имею в виду. Вот. И, соответственно, экипаж будет стартовать не с орбиты около Земли, а с орбиты около Луны. Это в чем-то выгоднее. Там есть нюансы, есть споры по этому поводу, что на самом деле выгодно. Вот, но это все равно вопрос завтрашнего дня, а не сегодняшнего. Сейчас у человечества ресурсов хватает только на то, чтобы создать станцию около Луны. Мы даже сейчас не можем на Луну сесть, вот, нет таких у нас ресурсов. И у американцев была программа Constellation, возвращение на Луну. В итоге она была закрыта из-за дороговизны, сложности. Вот она была при Джорджа Буше младшем, вот, а Обама, Барак Обама закрыл эту программу. Вот. Ну, МКС, она остается. Вот сейчас новый президент США Трамп, вообще у него есть план закрыть МКС в 2025 году и все деньги бросить на LOBG, на окололунную станцию. Но Конгресс и Сенат против. Они считают, что мы тем самым мы рискуем лишиться выхода человека в космос, программы, потому что, поскольку многие забывают, что для того, чтобы не уметь... Чтобы уметь не потерять умение выходить на орбиту, нужно, чтобы были люди, было производство, которое постоянно производит элементы, необходимые для пилотируемой программы. Если вдруг мы МКС закроем в 2025 году, а полеты на LOBG будут редко, то многие производства, лаборатории могут быть закрыты. И когда вдруг нам опять потребуется масса летать в космос, а надо опять тратить деньги на восстановление производства, опять искать людей, вот все забывают... С программами «Аполлон», американской программой «Аполлон Сатурн-5», «Полетов на Луне» и программой «Энергия Буран» произошла ровно одинаковая трагедия. Когда закрыли программу «Аполлон», сократили огромное количество специалистов. Это те люди, в головах которых эта программа была. Не на бумаге, там, не в компьютере, а в их головах. Их сократили. На эту тему есть классный фильм «Вспомни все» с Майклом Дугласом. Он как раз... вот не все, наверное, это помнили, но вот фильм «Вспомни все» нет, «С меня хватит», я путаюсь, «С меня хватит», вот, с Майклом Дугласом, там, это как раз человек, которого уволили, который потерял работу, у него рухнула семья, и вот он такой вот здесь идет по городу, несчастный, ровно то же самое произошло с «Энергией Буран», людей сократили, и когда мы говорим, а давайте мы остановим «Энергию Буран», вы людей сократили, уволили, они ушли торговать на рынке, ездить в Турцию, там, в охрану, люди, которые создавали великую систему, теперь вы должны... Те люди, они уже все пенсионеры. Теперь нужно заново миллион человек воспитать молодежи, выделить на это деньги, дать им рабочие места. Вот, то есть, как бы нельзя сказать, что вот сейчас мы возьмем и сделаем какую-то новую систему, такую великую. Вы должны воспитать то поколение, которое сможет ее сделать. То поколение советское, оно было воспитано на первых программах пилотируемых. К примеру, там те же самые люди, которые делали в НПО «Молния», «Буран», самый орбитальный самолет, они были воспитаны на программе «Спираль», к примеру. То есть это бывшие люди из авиации, которые занимались программой «Спираль», это мог быть орбитальный истребитель. И дальше они перешли к «Бурану». То есть нельзя вот просто написать бумагу, что все, мы что-то делаем. Вы должны воспитать то поколение, которое это сделает. Вот я должен с грустью признать, что мое поколение, наше поколение, которое сейчас, нас очень мало, тех людей, которые в отрасли, и мы просто не в состоянии сделать такую великую программу. Нужно вовлекать молодежь обратно в авиацию, в космонавтику, в ракетостроение, для того, чтобы делать что-то великое. И вот сейчас, вот, к примеру, у меня большие переживания по поводу нашей новой сверхтяжелой ракеты и корабля ПТКНП «Федерация». Вот просто простой пример. Проект начали разрабатывать в РКК «Энергия» имени Королёва. И вот, то есть, начались работы, эскизные проекты, значит, технический проект по «Федерации», эскизный проект по «Союзу-5», который будет использоваться для первых пусков «Федерации», а дальше будет использоваться для создания «Энергии-5», новой сверхтяжелой ракеты российской. Так вот, главный конструктор по ракете из «Энергии» ушел в S7 Space, а главный конструктор по кораблю «Федерация», который Брюханов занимался им всю, ну, много лет занимался, он тоже ушел в S7 Space. Вот просто подумайте, да? Mm-hmm. То есть, два главных конструктора по ракете и по кораблю, которые, они ушли в частную компанию S7 Space. Так, значит, в «Энергии» нужно опять... А более того, они не просто ушли. В интервью, которое можно читать про S7 Space, написано, что они сейчас собираются специалистов из «Энергии» перевести, uh-huh. забрать на лучшие зарплаты, перевести в S7 Space. Соответственно, mm-hmm. мы сейчас говорим о том, что Россия делает новый корабль и новую ракету, при этом, а кадры где на это? Мы, то есть, вот просто Роскосмос легко отпускает кадры, которые занимались этим. Ну, то есть, возможно... Разные причины этого могут быть, но просто вот если логически подумать, да? Например, вот если бы Вернон фон Браун занимался ракетой «Сатурн-5», и вдруг его переманила какая-то другая компания, которая занимается чем-то другим. Mm-hmm. Ну, как-то вот. Или там... Просто подумайте о логике от этого происходящего.
Да, ну, в этом плане в Советском Союзе такое, конечно, было невозможно.
Ой, там тоже было много проблем. Была конкуренция, были проблемы с конструкторами.
Безусловно, конечно, были проблемы, но, по крайней мере, то есть человек, который занимался каким-то проектом, он не мог его просто бросить и уйти на более высокую зарплату. Но, конечно, чем можно удерживать этих инженеров, специалистов, конструкторов? Если ты им достойную зарплату не даешь, вот у нас был не так давно Анатолий Абрамович Шалыта, этот ролик, скорее всего, с ним выйдет раньше, вот он работает с ребятами, которые выигрывают чемпионаты мира по программированию, то есть это люди, которых ждут по всему миру любые компании, связанные с IT. И вот он рассказывает о том, как они пытаются у себя в ИТМО их удержать разными способами. И основной посыл заключается в том, что деньгами не всегда ты их можешь удержать, да и нет столько денег на всех. Вот, но как минимум там бороться, создавать им условия, да, общаться с ними, там, да, узнавать, что, mm-hmm. что им надо, чтобы они остались, да, искать какие-то точки соприкосновения, чтобы ребята работали там условно, свои мозги реализовывали в стране. Вот он этим занимается. Было бы круто, если бы появились такие люди, которые бы в области инженерии, да, делали бы примерно то же самое.
Ну вот, вот сейчас, вот, к примеру, по МКС, вот американский сегмент, он почти достроен, да. Они сейчас там какие-то отдельные элементы доставляют, там, например, доставили стыковочные узлы новые, тоже, опять-таки, на разработках РКК «Энергия» этих АПАСов по Союзу Аполлон. То есть, этот стандарт АПАС, он признан как бы международным стандартом, и уже даже китайцы делают по такой же системе. Вот. Там они доставили новый модуль надувной, BIM. Это модуль надувной, там используются прочные материалы, он так надуваясь раскладывается, и вот он сейчас там испытывается, у него стоят датчики, и вот он прошел комплекс испытаний, его признали надежным, продлили, и сейчас там туда грузы укладывают уже для хранения. Просто такие надувные модули, они в будущем, скорее всего, будут использоваться для станций и кораблей, не для людей, а для хранения грузов. Потому что их будет, доставляешь какой-то объект на орбиту, у тебя не нужно доставлять алюминиевые модули, а он просто вот так надувается у тебя, и ты получаешь модули для хранения грузов, это очень удобно. Это такая технология хорошая. А, к примеру, в «Энергии» тоже пошли по этому пути. Тем более, что вот не все помнят, что первый надувной модуль был сделан в Советском Союзе, в будущем НПО «Энергия», для выхода Алексея Архипьевича Леонова в открытый космос. То есть, эта шизовая камера, из которой это был надувной модуль. То есть, он надувался, он в нем через него выходил, заходил, закрывал люк, и заходил обратно в корабль. Это был надувной модуль. То есть первым был Советский Союз, вторым стала Америка. То есть они стали... Причем это частная компания, вот, которая вообще мечтает делать Bigelow Aerospace, они мечтают делать гостиницы на орбите, но не нашли таких финансирований, инвестиций, чтобы сделать им гостиницу. У них были модули экспериментальные, а теперь они выиграли контракт НАСА, сделали за деньги НАСА надувной модуль, поставили, а в энергии тоже этим занимались. У них патент есть, а денег на модуль нет, на такой модуль. И вот, к сожалению, к 23-му мы пришли к тому, что наш сегмент недостроен, американцев достроен, потихонечку дооснащается мелочами, а у нас не хватает нашего лабораторного модуля MLMU «Наука», это многоцелевой лабораторный модуль «Наука». Постоянно он сдвигается вправо, он должен был полететь в 2014 году, а потом в 2017, в 2018, в 2019, мы теперь, похоже, что уже на 2020 уходит, на 2020 год его старт. Вот, а этот модуль, он предназначен для экспериментов, то есть сейчас эксперименты проводятся в двух малых модулях, МИМ-1 и МИМ-2, и в нашем служебном модуле, который, в принципе, служит для управления станцией и для жизни космонавтов. Это «Звезда», служебный модуль «Звезда». А лабораторный модуль до сих пор не прилетел. То есть есть лабораторный модуль у американцев, есть у японцев, есть у европейцев, а у нас до сих пор нет. А потом к нему должен пристыковаться узловой модуль. Он уже давно готов и ждет, когда же наконец-то MLM полетит. Вот. И, соответственно, потом еще научно-энергетический модуль, вот, NEM. Их должно было быть два, а в итоге Роскосмос один закрыл, и энергия, например, хотела сделать туристический модуль, найти инвестиции. Правда, не знаю, будет ли он этим заниматься, потому что директор Солнцев, который этим занимался, хотел сделать такой модуль, он уволился по собственному желанию. Ну, вот в тот момент, когда Дмитрий Олегович Рогозин стал как бы главой Роскосмоса, очень много руководителей предприятий поменялось. Ну, почти все. То есть, мало где... Ну, вот, например, там в Хруничеве Ворочков остался, но он поменялся перед этим. А так почти все директора были сменены. Вот, поэтому я не знаю, будет ли энергия пытаться сделать туристический модуль еще один. Но вот проблема в том, что наш сегмент недостроен, он работает не в полную силу, и из-за этого, например, Роскосмос, ну, отчасти из-за этого, отчасти из-за других проблем, сократил экипаж с 3 до 2 человек. Сейчас экипаж на станции – это 6 человек, вот, и, значит, должно было быть 3 россиян, и 3 – это американцы, европейцы, канадцы, японцы, вот, а сейчас наших только 2. Вот то, что вот, на всякой космонавтике как раз вот… Это вот наш один из экипажей, Антон Шкаперов, Олег Артемьев, это 2 человека, а должно было быть 3. Это как раз уже 3-го нет.
Александр Лазаренко, которого мы в скорости ждем к нам, обещал договориться и устроить встречу с Олегом Артемьевым в этой студии.
Да, да, они как раз они его встречали.
Да, да, поэтому, может быть, в скором времени все-таки мы увидим Олега Артемьева у нас в студии.
Да, да, он как раз в октябре вернулся с орбиты. Я встречал в Казахстане Антона Шкаплерова.
Да, да, да.
Без меня они встречали, значит, Артемьева. Вот, ну хорошо, то есть он придет. Он в Питер приезжает, общается как бы регулярно.
Давай еще, вот у нас есть еще журнальчики, да, вот давай по журнальчикам. Ты принес некую печатную вот здесь сегодня продукцию. Давай, что это такое?
Да, да, да. Это вот «Новости космонавтики», журнал, который, к сожалению, закрывается. Вот. И вот как раз вот тоже выход в космос. Это наш грузовой корабль «Прогресс». Этот журнал выходит 27 лет. Он появился в 91 году. Как раз интересно, это примерно, когда был путч ГКЧП, тогда примерно журнал появился. Сначала он выходил на бумаге, буквально черно-белая печать, был такой бюллетень «Новости космонавтики». Значит, его редактором, ну, не сразу, почти сразу стал Игорь Маринин, там до этого был другой редактор, а потом стал Игорь Маринин, и он до сих пор. В итоге журнал издается 27 лет, и является действительно лучшим журналом по космонавтике. В нем полностью описана история создания МКС, к примеру. То есть вот от первых подписанных документов до первых полетов модулей в космос, сборка на орбите, вот все в этом журнале описано, все старты к МКС, ну и, естественно, часть программы «Мира», которую успели застать. Вот. В чем особенность этого журнала «Новости космонавтики»? Это практически энциклопедия. Когда здесь написано, ну, вот номер выходит, например, октябрь 2018 года, мы понимаем, что в октябрьском номере описан полностью месяц, это август. Да? Вот там на первых страницах написано, что информационный период с 1 по 31 августа 2018 года. Сначала Джуна был независимый, много лет он выходил, у него были спонсоры, потом, к сожалению, многие спонсоры уехали за границу, вывели деньги, вывели бизнес, поскольку не смогли больше здесь работать в России. И в итоге журнал лишился спонсоров, он едва не закрылся, но в итоге Игорь Комаров, руководитель Роскосмоса, взял его в лоно Роскосмоса. Раньше он был просто под эгидой Роскосмоса, а тут стал именно журналом Роскосмоса, да, вот там здесь написано, что это Роскосмос. Журнал выигрывает контракты на издание, редакция переехала с НИИМАШ, это отраслевой институт Роскосмоса, вот, и уже 2 года он издавался как журнал Роскосмоса. Но, к сожалению, вот в этом году было принято решение, что журнал закрывается, будет журнал «Русский космос», он будет проще, рассчитан на более широкую аудиторию, потому что все-таки новости космонавтики – это для людей, которые искренне, полноценно интересуются космонавтикой, потому что здесь целый месяц все пуски – Северная Корея, Индия, Китай, США, Италия, Россия, Бразилия, неважно, там, или там частный пуск из Новой Зеландии – все пуски, все полеты, все отображается в каждом месяце. То есть каждый месяц – это полная энциклопедия полетов. Плюс эксперименты, частная космонавтика, бизнес, связанный с космонавтикой, все спутники, ДЗЗ, ГЛОНАСС, все здесь есть. Вот, конечно, я очень переживаю, что журнал закрывается. В нем, кстати, хроника МКС. Это рубрика, в которой я писал 9 лет. То есть 9 лет я соавтор журнала. Сначала с Александром Ильиным, потом с Андреем Красильниковым, вот писал про то, что происходит на Международной космической станции, какие проходят эксперименты, какие динамические операции, там стыковки, расстыковки кораблей, прибытие новых модулей.
Что теперь писать будут?
Я боюсь, что сильно будет сокращена в русском космосе иностранная часть, то есть это будет уже не мировая космонавтика, а больше, наверное, российская космонавтика, как было в журнале «Российский космос», там был упор на российскую космонавтику, но ее мало же, то есть в итоге в российском космосе был очень крупный шрифт и много фотографий. Mm-hmm. Я очень боюсь, что в новом журнале опять-таки будет крупный шрифт и много фотографий. Будет что-то проиностранное, но уже не в том уровне. Например, «Хроники МКС» в том варианте, как она была сейчас, и вот последний номер будет в декабре, вот, такого уже не будет. То есть не будет подробного описания того, что происходит на орбите. Будет, наверное, что-то в виде отчетного, но это совсем другой стиль. Есть опасения, что будет больше отчетов о том, какие мероприятия проводит Роскосмос и в какие предприятия ездил Дмитрий Олегович Рогозин. Понятно. То есть вместо того, чтобы рассказывать о космонавтике, будет рассказываться о деятельности Роскосмоса.
Мне кажется, знаешь, что здесь вот есть такая путаница. Сейчас вообще такая общая тенденция, что типа вот люди читают только короткое, у всех нет времени, всем неинтересно, все глупы, и вообще нужно вот давать только такую поверхностную какую-то информацию. Но мне кажется, это в корне неверно. То есть мы во всевозможных передачах там мы видим все развлекательное исключительно, да, кто к кому пошел, кто у кого с кем какие складываются отношения. Но, вот, но все-таки я верю в то, что каким-то образом нужно преподносить информацию с такой научной точки зрения. И даже вот пускай сложно, пускай непонятно. Может быть, сегодня непонятно, а через месяц там у человека в голове что-то торкнет, и он еще раз возьмет и откроет это, и каким-то образом. Не мы должны, мне кажется, упрощать все и подавать в максимально простых формах, а необходимо у человека пробуждать интерес в первую очередь к этому всему, так как это было в Советском Союзе, потому что понятно, что много там что можно критиковать, но, по крайней мере, интерес у людей к литературе, к науке, к инженерному делу был. А сейчас почему-то, так сказать, мы на это не обращаем никакого внимания. Извини, пожалуйста.
Перейду. Даже больше скажу, вот я и инженер, я и журналист, вот новости космонавтики, там, Троицкий комитет наук и так далее, я и популяризатор космонавтики. Я хочу объяснить вещь, которую многие не понимают, вот это принципиальная вещь. Журналы должны быть разные. И когда говорят, типа, давайте, сделаем новости космонавтики популярным, это было в корне неправильно. Должны быть научные журналы. Например, там в РКК «Энергия» выходит научный журнал, где вот там с формулами описаны там всем разобеспечения, там какие-то моменты расчеты по МКС, по средствам выведения, разгонные блоки. В НПО «Милавочкина» научный журнал. где тоже с формулами, там, значит, спутники, фрегаты, расчеты, там, значит, терморегулирование. И вот это журналы, которые нужны для людей, которые занимаются космической наукой. Там баллистика, значит, терморегулирование, связь, все это описано. Такие вот, то есть, никто же не говорит, что таких журналов не должно быть. Это научные журналы, в которых публикуются те люди, которые занимаются космической наукой в разных ее аспектах. И такие журналы есть. Причем интересно, что они достаточно недавно появились. Вот. Дальше. Должны быть журналы, которые все описывают подробно. Это новости космонавтики, где подробно описаны все события, и этот журнал, им пользуются люди в отрасли. Uh-huh. Тот же Роскосмос им вовсю пользовался, тут описаны события подробно, больше это не так не описывается.
Uh-huh.
Популяризаторы космонавтики, они могут пользоваться тем, что публикуются на сайте космонавтики, потому что, смотрите, в интернете, в газетах выходит свежая новость, с домыслами, с малым количеством фактов, еще ничего не понятно. Проходит месяц, в НК пишется подробный обзор, что как на самом деле было, с разными источниками. И уже, значит, проверено, это журнал с высокой репутацией. И популяризаторы космонавтики, они смогут, читая такой журнал, писать книги, писать в более простые журналы, как «Наука и жизнь». Да, Вася? «Наука и жизнь» – это уже более простой журнал.
Угу.
Вот тут, например, большая статья, простая статья про Буран, да, вот про Буран, тут все написано. Угу. То есть, это журнал следующего уровня. То есть, это…
Ну, чуть сложнее.
Это сложнее, проще. Это проще, да. Соответственно, в идеале было бы создание более простого журнала, но при этом, чтобы новости космонавтики остались. То есть, был бы журнал на более широкую публику, те люди, которым уже стало бы неинтересно читать так просто, они бы читали бы новости космонавтики.
Угу.
Дальше, это, в принципе, журнал, он и для популяризаторов, и для сотрудников музеев, он для авторов книг. То есть люди, например, зачастую человек нужно написать книгу, ему нужно посмотреть какой-то этап какой-то программы, время, откуда он возьмет информацию. Откуда? Из новостей космонавтики. Он возьмет архивы, есть PDF-архив, старые архивы есть на библиотеке эпизоды космонавтики Сергея Хлынина в интернете. Он возьмет, все прочитает, здесь все четко и подробно, ему будет легче, он будет знать, откуда, где искать глубже. То есть у него есть большой. У всех историков космонавтики, у авторов книг есть целый пласт этих журналов. Далее, редакция на всей космонавтике, она была экспертами. Многие СМИ обращались в редакцию, чтобы понять для себя какой-то вопрос, и на всей космонавтике им отвечали. Это очень часто было. И авторы на всей космонавтике, получив огромный опыт, когда они писали журнал, они сами стали переводчиками, авторами книг, редакторами книг. То есть, вот там Игорь Лисов, Игорь Афанасьев, они отредактировали огромное количество книг.
Куда они теперь пойдут? Они будут точно так же продолжателями вот этого журнала в более простом…
Я не знаю. Вот непонятно с редакцией. Mm-hmm. В принципе, редакцию на всей космонавтике пригласили редакцию «Русский космос». Mm-hmm. Но я уже знаю, что далеко не все перейдут. И как дальше сложится ситуация, тоже непонятно.
А вопрос, а не думаете ли вы, что, возможно, какой-нибудь интернет-ресурс, который будет неким аналогом, был бы… Ну, то есть, в чем сложность журнала? Это непосредственно верстка, выпуск, печать, продажа, потому что, скорее всего, из-за там низких продаж, да, вот, ну, или неумение его продавать, или неумение его рекламировать, вот его закрывают. Может быть, в интернет выходить…
Мысли рассматривались 16-й год, 17-й год, 15-й год, думали об этом. Проблема в том, я всегда говорю, вот смотрите, когда там люди говорили, что зачем бумажный журнал, давайте, значит, пускай редактор занимается сайтом, что вот актуально сделать русскоязычный сайт по космонавтике, угу. Чтобы вот он был.
Было бы круто.
Прошло 2, почти 3 года, я говорю, ну вот, покажите мне сайт русскоязычный, полноценный, который рассказывает о космонавтике. Ну, покажите мне сайт. Он не появился.
Угу.
Его актуальность, она, может быть, и есть, но оно не принесет прибыли. Это нужно вкладывать деньги. А денег никто не вкладывает. Сейчас есть Буран.ру, да, вот сайт Вадима Лукашевича. Великолепные рассказы про Буран, про другие проекты. Вообще класс. Очень, я всем рекомендую Буран.ru. Там, к примеру, есть замечательная книга о проекте «Энергия Буран» от главного конструктора по ракете «Энергия».
Угу.
Вот, там 4 тома, по-моему. Вообще замечательная книга. Боюсь, с фамилией ошибиться его. Вот. Я ее читал частично, вот сейчас хочу прочитать полностью, потому что бумажный видео уже не найти, а там на Буран.ру она выложена. Вот, есть Буран.ру чисто за счет Лукашевича, это его личный сайт. Государство ни копейки не дает, как бы. Значит, есть эпизоды «Экснавтики», это Сергей Хлынин, за свой счет, никаких грантов, никаких денег. Это библиотека, там есть огромное количество книг, старых статей, вообще замечательный ресурс за счет одного человека. Особой какой-то помощи спонсорской у него нет. Может быть, кто-нибудь ему там и кидал денег каких-то, он там, когда-то он там выиграл какие-то призы, но совсем простые не деньги, когда еще был конкурс «Заря» такой, он пропал тоже, этот конкурс. Дальше «Космолента». Сейчас очень многие читают «Космоленту.ком», да, смотрят в соцсетях, в Фейсбуке, ВКонтакте. Ее пишет и ведет один человек. Один человек за свой личный счет. И он мне рассказывал, его псевдоним Антон Антонов, он рассказывал, что у него там баннер висит, реклама, она не окупает. Там у него были редкие случаи, когда эти баннеры, они окупили один день хостинга. Он сам пишет, он тратит свое личное время, пишет статьи, сам оплачивает хостинг, ему это не помогает. Вот если вы говорите, давайте сделаем сайт, то смотрите, вот есть проекты существующие, они делаются за счет отдельных людей, и им никто не помогает. Вот даже если бы им бы сказали, давайте мы вам денег перечислим, дадим вам денег, или мы будем вам писать, мы бы поняли, что есть среда, которая вот это может сделать. А так получается, что нет, что сейчас в сети огромное количество, например, картинок по Бурану, красивых моделей, это все сделано за деньги Лукашевича, например, оплатил. Вот. Ну, вот, к сожалению, так получается, что в итоге люди начинают читать, кто знает английский, англоязычные сайты, а там есть полноценные там Space.com, NASA Spaceflight, NASA.gov, ну, сайт NASA, ESA, INT, это Европейское космическое агентство. И, в принципе, они читают интересные там, на NASA полно подкастов, ролики выходят, трансляции. Я вот сравнивал трансляции стартов наших и NASA, и хотя они берут основное видео у Роскосмоса, их трансляции лучше на НАСА, чем у Роскосмоса. Намного лучше.
Вот. Почему?
Больше опыта, они готовят дополнительные материалы, у них лучшие ведущие. Там как, там идет, например, видео с нескольких камер, и просто в НАСА режиссер переключает это видео, и там в ЦЕНКе, это организация Роскосмоса, тоже переключает. Более опытные люди в НАСА, у них дополнительные материалы они врезки вставляют, которые они готовили, а те не готовят врезки, например. Вот. Но много нюансов таких. У нас иногда телеканалы подключаются к этому, да, например, там РТ, например, канал, иногда делает какие-то трансляции, вот, они вот в этом, вот сейчас был старт аварийный 11 числа, когда упал Союз, они как раз делали трансляцию, готовились к этому, вот, ну, сам Роскосмос это не может делать, у него, ну, там тоже надо понимать, что огромное количество ограничений накладывает юридическая форма госкорпорация, она очень многое не позволяет, и лично я считаю, что это было ошибочное решение, переводить из Федерального космического агентства в госкорпорацию. Это было неправильно. С точки зрения контроля над предприятиями, да, он стал сильнее, контроль. Но с точки зрения многих процессов на государственном уровне, это неправильно, я так считаю.
Понятно. Ладно, чего-то у нас... Мы от юбилеев перешли к таким... новостям минорным, ну а что делать, да, вот так, такое происходит, может быть, когда-то поменяется это все. Вот я не знаю, есть примеры, вот у нас, например, там университет ИТМО, молодые ребята приходят туда, работают, и там есть как бы свои определенные победы, они молодые, возможно, действительно, если какую-то квалифицированную молодежь привлекать к работе и вот сюда, уже сформировавшуюся, да, в космические отрасли, может быть, что-то тоже будет в позитивном ключе.
Да, просто нужна стратегия. Вот очень часто произносится слово «стратегия», очень часто у Роскосмоса, у разных руководителей были слайды со стратегией и так далее. Но вот...
Так смешно звучит, да, слайды, говорит, были слайды, слайды. У меня с собой сегодня принес слайды. Да,
да. Вот. То есть стратегия...
Это наше будущее.
Были слайды, да. Вот, к сожалению, вот не видно. Вот мы люди, я смотрю и со стороны, и изнутри. То есть у меня такая позиция и сторонняя, и внутренняя. То есть я лично работаю 16 лет в программе МКС. То есть вот я как раз вот, я просто на своей шкуре испытал все моменты, как бы, которые есть по удержанию специалистов. Их просто нет. То есть, ну, фактически, меня особо никто не удерживает. Это чисто вот мое личное решение, что я работаю, что я работал 4 года на заводе по производству кораблей «Союз Прогресс» ЗМ в энергии, 4 года в ЦУПе управлял, 9 лет пишу в журнал, То есть это тоже это мой вклад в программу МКС, потому что я пишу про МКС, соответственно, это история, я в это вкладываю. Лекции по МКС, интервью. Вот, сейчас я с НИРТК работаю, Институт робототехники и технической кибернетики, там мы делаем вот этот гамма-лучевый стамер, о чем я уже рассказывал, для кораблей «Союз», для мягкой посадки. То есть вот 16 лет, ну, подумайте, 18 лет пилотируемый полет, 20 лет МКС, из них 16 лет я в проекте работаю. Вот прям с института уехал из родного города в Королёв на завод и прям вот… Прям сразу на завод. То есть, вот именно то, что на самом деле у меня практически нет друзей, которые на заводе работали, работают, потому что это очень тяжело. Я там 4 года проработал на производстве. Механический цех, был экспедитором, в том числе, когда был производственным мастером, развозил детали по всему предприятию. Там термический цех, гальваника, покраска, сборочный цех отвозил. То есть, вот взял всю эту кашу, кухню, то, что там происходит внутри двух территорий энергии. Вот такая плотная работа была. Это было очень сложно, в чем-то интересно, а в чем-то обидно даже, да, вот о том, как бы, что я за это получал, вот за эту работу. Вот. Вот, к сожалению, нужно. Нельзя дать какой-то рецепт от того, что делать, как привлекать молодежь, как восстанавливать нашу космонавтику, как. Вот как бы в полную грудь делать, дышать и делать то, что есть сейчас, то есть под проект МКС, там наши лунные автоматические станции, чтобы они полетели наконец-то, наши эти телескопы, которые там миллиметрон, который все время уходит вправо, хотя бы вот рентгеновский бы отправить на орбиту. То есть сначала вот восстановить все, что уже как бы, оно уже в планах есть, надо сделать, а оно все сдвигается. Вот это, там, чтобы ExoMars в этом году полетел благополучно, долетел и сел, потому что Россия делает пускаемый модуль, который будет садиться на Марс, что опыта больше, чем у Европы, хотя мы давно не летали. Вот сейчас делают модуль, спускаемый на Марс и на Луну, это другие модули, это те ребята, которые никогда ничего не сажали на другие планеты. Вот для них это опыт. Да, есть там какая-то документация, конечно, есть какой-то опыт советского времени, но он во многом утерян и непонятен, может быть. И вот надо как-то вот вдохнуть жизнь в то, что уже есть. И когда она все вот заживет и начнет уже те планы, которые есть, осуществляться, дальше можно будет возвращаться к более глобальным планам, сверхтяжелой ракеты и так далее. И вот в том числе, конечно же, международные проекты. Вот я из личного опыта, все проекты, которые международные, они движутся и живут. Там, где Россия в том числе получает деньги из-за рубежа, и специалисты едут в командировки, общаются с коллегами, это… ExoMars, ну, то есть МКС.
Не только деньги решают, да? То есть обмен опытом.
Обмен опытом, тоже, конечно, возможность решает. Командировок. Это очень много значит. Контрактные обязательства тоже. Вот. Получается, что контрактные обязательства международные, они лучше выполняются, чем контрактные обязательства внутри страны. Вот так получается. Вот. И просто можно посмотреть, что многие наши проекты, они закрылись, потому что не смогли выйти на международное сотрудничество, да? Вот хотели делать, например, посещаемый модуль научный АКТ, делали бы в ЦСКБ «Прогресс» модуль, который летал бы на МКС, он бы пристыковывался, в него бы загружали бы эксперименты, то, что было доставлено, например, на «Прогрессах» на МКС, он бы от станции отходил, летал бы на другой орбите, ну, как бы, со мной снулся на МКС, там была бы более полноценная невесомость, потому что на эксперименте, эксперименты, проводящиеся на МКС, они почти все связаны с эффектом невесомости. Невесомость на МКС не идеальная. Там есть динамическая операция, сама станция имеет микрогравитацию, там при занятиях на тренажерах. Плюс пусть там используется специальная изоляция, чтобы изолировать от станции, чтобы не передавались нагрузки, но все равно станция, вот, у нее есть микроускорение, от работы двигателей, гироскопов, вот, от физических упражнений людей. Поэтому невесомость есть, но она не идеальна. Поэтому вот был план сделать такой модуль, в него погружаются эксперименты, он отходит, они проходят с невесомости, он возвращается, приходится к станции, результаты космонавты достают, укладывают возвращаемый модуль, они возвращаются на Землю. И вот так, то есть, это модуль, ну, был бы долговременный, значит, подзаправился топливом от станции, улетел, вернулся. Вот, к сожалению, из-за того, что не нашлось заказчиков из-за рубежа, проект был закрыт. Нас, собственно, бюджет России не потянуло. У нас нет коммерческих потребителей экспериментов. Вот сейчас была первая попытка, пилотная попытка, это прибор Аргонавт, это 3D-биопринтер, который был бы на орбите. Это был такой пилотный проект, Роскосмос бы отправлял на орбиту. К сожалению, этот биопринтер разбился в бытовом отсеке при аварии Союза, которая была 11 октября. упал корабль, спускаемый аппарат благополучно приземлился, а биопринтер был в бытовом отсеке. Бытовой отсек просто шмякнулся и в лепёшку разбился. У него нет тем мягкой посадки. Вот, а они возвращались, ну, просто, да, он просто упал с 50 километров вниз. Вот. Ну, такая ситуация. То есть, я сейчас не буду давать рецептов каких-то, можно как-нибудь об этом еще поговорить, подумать на эту тему, но многие вещи, они известны, они написаны, они понятны, и как бы руководство Роскосмоса должно их понимать. Просто нужно делать и вдыхать жизнь в те проекты, которые уже сейчас заложены в федеральную космическую программу. Они уже есть.
Ну, по крайней мере, ты в свою лепту вносишь, ты вот приходишь к нам, приходишь на разные площадки, рассказываешь, вдыхаешь жизнь, так сказать, в умы, может быть, молодежи, которая тоже захочет быть сопричастным каким-то образом к космическим программам. Вот, мы, в свою очередь, тоже работаем с вузами. Вот не так давно я познакомился там с Алексеем Михайловичем. Алексей Михайлович, привет, из военмеха. Будем сотрудничать с ними, приглашаем разных коллег твоих, соответственно, которых и ты нам периодически рекомендуешь сюда, и надеюсь, что все-таки, да, конечно, по просмотрам это набирает меньше, чем конфликты, какие-нибудь драки спортсменов, я не знаю, там замужества и разводы, но тем не менее, возможно, все-таки когда-нибудь все будет гораздо лучше.
Ну, есть. Ну, вот в ВНМЕХ они тоже меня приглашают, у них там бесплатно лекции читать для школьников. Бесплатно. Вот, ну, почитаю немножко. У меня как бы я могу иногда выделить время, когда я для школьников и для тех, кто не платит, то есть я могу бесплатно на лекции выступать, но все-таки для того, чтобы у нас развивалась популяризация, было больше площадок, больше лекций, нужно, чтобы были гонорары. Ну, это касается и журналов, и любой работы, потому что рассказы о космонавтике, популяризация – это тоже работа. Нужно готовиться, соответственно, если бесплатно личное время, а ты еще должен готовиться, это далеко не уедешь.
Ну да, у тебя у самого семья и дети, между прочим, так, да.
Да, то есть как бы детей нужно кормить, им нужно уделять время, вот. А многие, ну вот, воспринимают, что человек с удовольствием, я рассказываю с удовольствием, это удовольствие, но как бы когда там нечего есть, тут удовольствием не обойдешься. Это важный момент, и это нужно понимать, что все-таки тоже вот очень важная проблема. Тут я был на слете просветителей фонда «Эволюция», и там озвучил этот вопрос вице-президенту Алексею Ремовичу Хохлову. Я его спросил, вот есть много проектов между Российской академией наук и Роскосмосом, космические приборы, аппараты лунные там, или эксперименты в Институте метеорологических проблем, и нет совершенно финансирования на изготовление роликов, на изготовление картинок, которые потом бы использовались в журналах, в лекциях популяризаторов.
Ты знаешь, мне кажется, что слайды. Просто они не всегда понимают необходимость вот этого всего, необходимость продвижения через
интернет. Да они даже поняли. Сейчас скажу такой момент. Буквально недавно были внесены правки в закон Российской академии наук, и там вложили такую функцию, как популяризация науки. Но если есть теперь функция РАН популяризация, а должны быть на это деньги, потому что не будут же сами ученые делать 3D-графику, ролики, значит, этих модулей. Это нужны люди со стороны, опытные профессионалы, не из Академии наук. Должен быть контракт, договор, кто-то бы это делал. Снимали бы видео, мультфильмы бы рисовали. Вот, а, соответственно, Академия выступала бы в роли заказчика, консультантов, чтобы там было все правильно с научной точки зрения, не было бы каких-то некорректных вещей. Вот, потому что, к сожалению, Роскосмос не закладывает свои договоры с РАН, не закладывает финансирование создания анимации, изображений и так далее. Нет, просто не закладывает.
Ну, мы об этом просто не знаем.
Вот, нет, я знаю, не закладывает.
Нет, я имею в виду, что мы не знаем о тех событиях, которые происходят. Вот то, о чем мы сейчас говорим. То есть они не в достаточной степени освещены. Мне кажется, это одна из таких.
Они обычно освещаются усилиями пресс-служб. И вот, например, там достаточно сильная пресс-служба в Институте космических исследований РАН, сильная пресс-служба Института медико-логических проблем РАН, а у других вузов там, или институтов послабее пресс-служба. Да, ну, вот у ИТМО довольно-таки сильная пресс-служба, заметная, но тоже как бы, ну, не идеально.
Я тебе тоже могу сказать, что пока я лично не познакомился с Парфеновым, то там очень тяжело было кого-то найти из ИТМО для диалога. Вот пока ты с руководителем лично не познакомился, который сказал: «О, давайте, все, у тебя все сразу зашевелилось, сразу пошли люди, все было сразу стало отлично». Поэтому там тоже везде есть свои нюансы. Вот. Ладно. Давай на сегодня закончим. А, так сказать, тебя через какой-то период времени мы еще раз ждем с какой-то интересной темой. Приходи, популяризуй и, так сказать, вноси свет в массы.
Да, надеюсь, что было интересно. Вот, буду рад новым встречам, спасибо.
Да, спасибо тебе.